Давайте начинать. У меня в прошлый раз не было, я так понимаю, вы до конца смогли рассмотреть вот вопрос про моральность и про моральное мировоззрение. Расскажите, чем там все закончилось и к чему пришли, чтобы было понятно, с чего мы будем начинать в этот раз. Ну вот раз Иван считает, что это нужно спросить у Сережи, то вот пусть Иван и расскажет, что он по итогам морального мировоззрения запомнил, что осталось в голове.
Я по моральному мировоззрению только помню, что моральное мировоззрение, Гегель там за что-то нападает на Канта, а вот за что конкретно не помню. Я только помню, что мы рассматривали вот ту штуку, которую критикует в свою очередь Кант. Вот подход всяких различных там типа рационалистов, когда типа... Ну, это уже не кантовский, ну, это после уже Канта этот пример появился, но все же вот эта задачка по поводу того, если люди лежат на рельсах и нужно перевести стрелку, чтобы там поезд поехал по другой линии, но на другой линии лежит человек, и типа кого... возьмет ли человек на себя ответственность? Вот, короче, вот эту вот штуку всю. И Кант считал, что таким образом, что если он вообще не трогает ручку, то он с себя всякую ответственность снимает, и он как бы не поступает противоморально. Я так понял, что Гегель подобный подход, он как раз-таки рассматривал все же как некоторый моральный.
Так а почему моральный-то?
Как Гегель это понял, ну, то есть не знаю, то есть я не могу воспроизвести логику, но я так понимаю, что если человек уже о чем-либо знал, да, какой-то вот такой предстоящей трагедии, которую он как бы мог минимизировать как каким-то образом ее последствия, это есть тоже некоторые уже на нем есть вот эта ответственность, моральный поступок, потому что его бездействие, то есть есть такая вот проблема, что кажется, что бездействие, оно ни на чем себя не проявляется. Вот это чисто такая либеральная позиция, что я тут живу сам по себе, делаю как хочу, и это типа никого не волнует, и другие меня не волнуют, и что типа мои действия никак не отражаются в реальном мире. Но даже твое, казалось бы, бездействие, оно все равно отражается в реальном мире, ты несешь за это какую-то ответственность.
Ну, я так понимаю, что там же ключевая история с этими поступками состоит в том, рассматривать ли эти поступки с точки зрения отдельного индивида, который может совершать или не совершать поступок, или с точки зрения некого морального всеобщего, которое, ну, в том числе может предписывать необходимость определенного поступка. И вопрос, в принципе, состоит в том, как именно вопрос об этом поступке, в общем, должен решаться. Вот. Но я так понимаю, что критика Канта, она же была связана в первую очередь с категорическим императивом. Ну ладно, там, может, если помните, то ключевая штука, вот, до которой он доходит в последнем разделе про зло и его прощение, состоит в том, что, в принципе, моральное мировоззрение одновременно как бы существует и не существует, а вернее то, что само вот это долженствование, о котором мы говорим, ну то есть типа осуществление или неосуществление там какого-то поступка, к примеру, оно лежит по ту сторону моральности, то есть для него, понятно, необходимость это должна выводиться из понятия, то есть из разума, там, самосознания и так далее, и так далее. Именно поэтому он, в общем-то, и доходит до идеи вот этого преодоления моральности как таковой в религии, да, то есть дух уже для того, чтобы действовать разумно, он должен подняться над тем, что мы рассматривали здесь, то есть он должен подняться над и над истиной просвещения, которое для Гегеля будет недостаточно, понятное дело, и над вот этой первой природной непосредственностью нравственности, то есть когда сам этот вопрос еще не становится, в принципе, предметом рассмотрения, предметом для разума. Вот, то есть дух, соответственно, должен подниматься, подниматься дальше, преодолевать эти моменты, которые он различает внутри себя. Вот, и дальше мы уже начинаем рассматривать религию. Вот, и ну, давайте хотя бы просто предварительно проговорим, да, ну вот как она, как Гегель выделяет вот эти моменты, какие моменты выделяет Гегель у религии, да, как она различается, и вообще почему, и как, по какой логике, в принципе, строится уже вот это вот следующее, как бы, я так понимаю, это уже будет там последняя ступень самосознания перед абсолютным знанием. Давайте просто пока по оглавлению, да, ну, то есть вот у нас религия делится на естественную, художественную и религию откровений. На сегодня мы разбирались с естественной и художественной религией. Давайте начнем с естественной. В чем суть вообще естественной религии, откуда она появляется, и как, в принципе, на какой логике основывается вот рассмотрение религии как таковой?
Ну, вот эта естественная религия, как я понял, она ж появляется от вот этой моральности, вот, которая, ну вот, то есть вот отобразовывает от моральности, и потом она вот эти уже все, ну, как сказать, вытекает в религию, вот, а дальше все, запутался нахрен.
Ну, помогайте. Почему Гегель, в принципе, видит в религии вот это вот преодоление тех моментов предыдущих, которые мы рассматриваем? Почему именно религия?
Ну, наверное, она уже как бы противостоит индивидуальному сознанию, как бы в том плане, что...
Может, она противостоит всеобщему индивидуальному сознанию, нет? А еще у меня была мысль, что помните, мы как-то говорили, что все там обучение начинается с какой-то веры, да? Так, может быть, этот аспект тоже имеет место тут, что с религии начинается, но потом она должна себя как-то снять, да? Ну, не знаю, вопросами самой к себе.
Ну, может, как-то, чтобы почему религия, чтобы вот это вот закрепить моральность, и вот дальше, так как сказать, может, как свод неких правил, вот потом уже это все вытекает в религию.
А мне кажется, наоборот, из религии вытекают моральные правила, нет?
Ну, конечно, нет. То есть это будет как раз точка зрения религии, притом не всякая религия, а... Ну, уже ее определенной формы, да, там типа развитой, типа христианства какого-то, да, которая будет, в общем-то, отождествлять себя с моралью как таковой и считать, что именно религия является источником морали. А на самом деле, конечно, нет. То есть тут, когда он рассматривает религию, то у него получается другая картина. Ну, смотрите, как я это понял. В общем-то, для того, чтобы... перейти, ну, закончить эту вот систему, да, в абсолютном знании, Гегелю нужно, ну, будем считать так, да, что Гегелю нужно, чтобы сам дух, вот эти все моменты, которые в нем различали мы раньше, то есть все то, что мы, в общем-то, проходили в течение всей книги, чтобы они оказались охвачены в некоем всеобщем, да, то есть чтобы у нас сама история, вот как мы вот имели то, что она разворачивается из вот этой вот клеточки, из вот этого самого простейшего, из чувственной достоверности, да, ну, то есть чувственная достоверность – это вот здесь, сейчас и больше никаких определений не имеющая, вот. То есть вот это вот непосредственность самосознания, чтобы... оно отразилось уже в чем-то всеобщем, да, в духе как таковом, и поднялось на уровень самосознания, при этом удерживая и проходя заново вот все то, что мы рассматривали, то есть там и нравственность, и мораль, и там типа и эмпиризм, и там типа и индивидуальное самосознание и прочее, прочее, прочее. То есть нужно, чтобы все вот эти различенные моменты, ну вот как он там про них пишет, там типа что там сознание и самосознание, разум и дух и т.д. и т.п., чтобы они, в общем, вот эти моменты как-то были сняты в вот этом всеобщем. При этом понятно, что когда Гегель говорит о религии, он не имеет в виду ну, ее какую-то там совсем уж конкретную форму. То есть понятно, что он работает с историческим материалом, но он вот этого отождествления не проводит между, там, скажем, христианством, да, и религией вообще. Для него эта религия и это всеобщее, как мне показалось, в общем-то, и сама феноменология – это же штука, в общем-то, это идеалистически понятая действительно история. Религия как таковая, она будет определенным, ну что ли, познанием вот этой действительной истории, но уже в такой вот понятийной форме. То есть, когда он, скажем, говорит про естественную религию, то понятно, что это такой будет более или менее свободный пересказ того же Фрезера, да, то есть… то, как в его, как для него, для его системы будет выглядеть первобытное общество, которое еще, в общем-то, не знает никакой отдельной религии, не имеет даже какого-то отдельного сознания, но при этом ну, содержит в себе вот этот момент, ну, если материалистически говорить, то разделение труда, которое преодолевает этот синкретизм первобытного мышления. А у Гегеля это будет ну, там, просто какая-то там логическая предпосылка для всего последующего развития. Если, в общем-то, когда мы говорили про чувственную достоверность, мы как бы вот это нас в самом начале удерживали, грубо говоря, самосознание, вот это самое начало самосознания, то и здесь мы будем иметь дело, в общем-то, когда мы говорим про естественную религию, с вот этими самыми простыми первобытными формами. То есть там он и пишет, что, в общем-то, там дух вообще еще никак не выделяется, есть простой непосредственностью. Вот. То есть самосознание еще, ну, как бы оно тождественно самому себе, что ли, да, и поэтому еще нет никакого самосознания, в принципе. Вот. И ну вот, если мы посмотрим на реальный материал, да, там этнографический, который у того же Фрезера собран, то, в общем-то, так оно и получится, что, в общем-то, наше представление о религии как о вере именно уже в какой-то дух, отдельный от предметного мира и от вещей, и от всего остального, или в духов каких-то, да, как нематериальных сущностей каких-то, то это, конечно, представление, то есть в действительности еще не религия, но уже как бы почти религия, начинается гораздо раньше, и она еще ну, не отделена там ни от растительного, ни от животного, да, и дальше он как раз, когда начинает говорить про вот это разделение на там, растительное, животное и прочее, прочее, он же как раз, в общем-то, это понимание того, как в этой идеалистической логике появляется вот этот зооморфизмы, вот эти все божества там с персьими головами и прочее, прочее. То есть он, в общем-то, здесь берет реальную историю религии, да, ну, которую там, если мы уже будем про нее говорить, то мы будем про нее говорить про, как про историю становления разделения труда, да, он ее просто берет и как бы показывает в чисто логической форме, да, то есть вот как форма, ну, для нас это будет форма общественного сознания, для него это ступенька становления самосознания, как она вообще происходит. Ну, вот я лично вот так вот это понял, то есть мне кажется, что тут не нужно прям избыточно усложнять, мне кажется, что вот в естественной религии он как раз и рассматривает вот этот самый первый этап, ну, становление религии, там, типа, в первобытном обществе. И в этом смысле у него как раз и происходит вот это вот удержание в этой уже всеобщей логике развития религии, всего предыдущего пути как бы действительной истории, который мы рассматривали, там, типа, читая феноменологию духа. Ну, вот я это вот так увидел. Давайте просто рассмотрим, ну, вот, типа, естественно, религия. Вот что, что нам нужно, на что нужно обратить внимание, чтобы вот этот вот раздел не прошел для нас даром. Андрей, спасай ситуацию. Тут люди скромно молчат, а я путаюсь в показаниях.
Ну, насколько я понимаю, в естественной религии все воспринимает живое, и при этом нет четкой границы между различными сущностями. Вся природа воспринимается как нечто единое и живое.
Да, в целом верно. То есть, но тут даже штука в том, что не в том, что природа воспринимается, а дело в том, что она еще даже не воспринимается. То есть нет ничего, что было бы чем-то внешним по отношению к ней, чтобы ее могло уже воспринимать, в общем-то, ну, более или менее сознательно. То есть это еще, в общем-то, ну, я даже не знаю, как это иначе назвать, кроме как естественной религии. Наверное, не совсем религия, да, то есть это еще даже не определенная там отдельная форма сознания, а это именно вот эта первоначальная непосредственность существования первобытного человека в природе, то есть то, что там в учебниках называется там синкретизмом.
Ну да, и выделять-то как бы по большому счету выделение вот это вот восприятие собственно, материала как чего-то отличного, оно начинается только в последней части, так понял, Дипломастера, то есть когда, получается, человек придает материалу какую-то форму. То есть здесь еще момент того, что получается эта штука с тем, что уже Гегель ввел линию бессознательного и сознательного в пересечение, и здесь оно тоже играет свою роль, потому что природа воспринимается как нечто такое мертвое и во многом, ну, как вот, ну, как сказать, сплошное, что ли, то есть как раз-таки как нечто бессознательное, чему человек придает какую-то форму, и в результате этого это становится, ну, скажем так, опять-таки частью мира в целом. И вот сам этот акт, по большому счету, он для человека становится, как сказать, ну, что ли, с одной стороны, он показывает, что, ну, сам человек, он как бы, как сказать-то, что, в общем, он может, на самом деле, человек, он может, на самом деле, с одной стороны, противопоставлять себя этому всему, а с другой стороны, воспроизводить это все, то есть, там вот эта штука с тем, что как бы, человек задает внешнюю форму для как бы, чего-то внутреннего, но понятное дело, что у Гегеля внешнее и внутреннее оно не имеет такой четкой границы, и как бы вот как раз-таки даже уже самим этим заданием, по большому счету, какое-то внешнего оформления или чего-то, человек начинает понимать, что может проникать, грубо говоря, внутрь вещей, то есть, и это начало, ну, как бы всего движения вообще познания в целом, которое там потом выразится в том, что в целом люди вообще отойдут от представления там чего-то, там, не знаю, как что там предметов внутри есть, некоторая сущность, что-то у них, короче, есть внутри, до чего мы не можем докопаться и с чем мы не можем там взаимодействовать, короче. То есть вот здесь сначала то, ну, как сказать, течение познания человека мира.
Ну, ты сейчас сказал, мне подумалось, что, в принципе, вот эта вот история про мастера, это и есть только самое начало становления религии как таковой. Ну, то есть для того, чтобы придать какую-то форму материалу, эта форма должна существовать для начала как нечто идеальное, да, то есть быть предпослана самому материалу в виде чего-то от него отдельного. А когда у нас еще вот этого идеального отдельно никак не существует, оно полностью, да, там даже про пчел прям как в «Капитале». То есть, когда этой формы еще не существует как таковой, то, ну, в общем-то, и про религию как какую-то развитую форму самосознания мы не можем говорить. То есть, пока мы имеем дело как раз чувственной достоверностью, но с такой чувственной достоверностью, которая уже, в общем-то, уложена, которая удерживает в себе вот этот предыдущий путь логического развития. Вот. Ну и в целом он пытается как-то, видимо, из вот этого всего вывести, объяснить, там, где про растения и животных, он просто пытается вывести и объяснить вот эти все формы, там, типа, первобытных культов разных, анималистических и прочее-прочее, то есть которые как бы уже предполагают некое отношение к природе, к явлениям природы, к природным существам и так далее, но само это отношение еще, в общем-то, определено и полностью зависит от самой природы, то есть это как бы такой моментик уже раздвоения, да, появления вот этого чего-то идеального, но пока что это еще, в общем-то, совершенно природная форма, и только в мастере мы уже начинаем видеть как-то, как оно, как и куда оно там будет развиваться дальше.
Ну, ну а дальше, как бы, мне, в принципе, понравился там, в большом счету, панч, как Гегель показывает, как, собственно, религия является отчуждением сущности человека. Это все как бы, в том плане, что во многом, вот, как я понимаю, обожествляется как раз вот эта вот сила, которая позволяет человеку, ну, мастерством, грубо говоря, то есть копировать, как сказать, воспроизводить формы развития реального мира.
Ну, интересно, что у него тут, в принципе, сама даже художественная форма, она выступает прежде всего как религиозная форма, то есть и само искусство как форма сознания, оно выделяется только постольку, поскольку оно имеет свое основание в религии, да, и, в принципе, наверное, он недалек от правды, то есть если как раз рассматривать сугубо, ну, развитие чисто самосознания, то, конечно, там вот те формы, которые он приводит, там, что там, культ и прочее, то действительно, как бы он, ну, как мне показалось, он вообще в этом разделе про религию, он просто показывает, как выделяются с течением истории разные формы общественного сознания, и что на определенных этапах эти формы общественного сознания еще друг от друга различить довольно сложно. То есть, да, их можно уже как бы различить от природной непосредственности, но еще, скажем, различить там, типа, религиозное назначение какого-то предмета искусства, и когда этот предмет искусства становится, ну, собственно, ну, как бы произведением, да, произведением искусства, еще очень тяжело. Я думаю, что если в естественной религии он говорит про первобытное общество, то вот художественная религия – это, конечно, ну, античность. Ну, вот для меня почему-то это вот так вот выглядело. Выходит так, что он снова проходит всю ту же самую историю, но только теперь, если можно так выразиться, с точки зрения сознания, хотя он и раньше как бы говорил про нее, ну, как идеалист, да, с точки зрения сознания, но здесь он говорит с точки зрения сознания, удерживающего само себя, то есть, ну, в общем-то, уже как про развитое самосознание.
А, ну, он же там даже вначале говорит про то, что время там только у духа есть и все такое, то есть в этом плане, да, то есть здесь он полностью проходит весь тот же путь, который он уже в феноменологии полностью прошел, просто потому что, несмотря на то, что религия, она как бы логически-то более поздняя форма, но она не является более поздней с точки зрения истории, я так понимаю. То есть вот у него она просто является тем, что снимает в себе вот все то, что, собственно, там было в становлении показано, здесь оно, как сказать, как единый, что ли, процесс, наверное, показывается. Не знаю, как это вообще.
Да, кстати, да, это вот важная, важная штука про время. Я что-то про нее совсем забыл, не обратил внимания, а ты сейчас вот хорошо подсказал. То есть выходит так, что вот когда мы рассматривали все эти предыдущие штуки, то, грубо говоря, мы могли ну, видеть вот эту хронологию истории, да, то есть, ну, история, вот Гегель как бы подходит к этой истории, ну, плюс-минус, как бы, исходя из нашего современного представления, что типа история это есть некое там течение времени, там вот годы проходят, в этих годах что-то происходит, и в этих годах происходят какие-то события, которые имеют свою логику, и эта логика там типа вот есть логика истории. А здесь он уже переходит к тому, что, в общем-то, эту всю историю можно и нужно удерживать как нечто целое, для которого времени уже никакого нету, а есть только непосредственно логика становления, то есть вот это развлечение всех этих моментов, которые происходят в религии. И в этом смысле, конечно, выходит так, что сама религия, да, действительно там типа отчужденное общественное бытие, отчужденная история, просто что саму историю, конечно, Гегель понимает идеалистически, но здесь, мне, я думаю, что он максимально плотно подходит к пониманию, ну, то есть само признание того, что у истории есть некая логика, которую можно вычленить, познать и выразить в логике понятий и так далее, она, как бы, ну, это, ну, вполне материалистическая штука, вопрос только в том, как бы, как понимать саму эту историю. Вот, и выходит так, что здесь он уже там вплотную подходит к вот этому тождеству логического и исторического, просто что история сама у него есть, ну, идеалистически понятая, но в целом...
А почему у него история идеалистически понимает? Ну, это связано с его пониманием мышления?
Ну, скорее наоборот, как бы его понимание мышления связано с тем, как он понимает происхождение этого мышления. Не знаю, вот попробую сам на этот вопрос ответить, но почему Гегель идеалист в своем понимании истории?
Ну, вот, не знаю, даже если мы видим какие-то общие вещи, то есть то, что там, воспроизводство условий своей жизнедеятельности Гегеля вообще возникает непонятно где. Но даже вот здесь, я не знаю, мне как-то кажется сомнительной эта схема религии. То есть я понимаю, возможно, что опять-таки она здесь настолько, как сказать, не настолько историческая, типа, сколько логическая, но вот это вот возникновение, то есть вот этот поздний этап, то, что у него в конце идет мастер, то есть идет в конце как бы вообще труд сам по себе, ну то есть как бы само то, что там некоторое воспроизводство, а до этого есть какая-то уже религия, ну мне что-то кажется, это штука сомнительная. То есть мне кажется, ну то есть вообще у него здесь какая-то штука, реально что выглядит так, что в целом религия вообще первична по отношению ко всему остальному. То есть сначала появилось как бы вот некоторое отношение к миру, а потом оно человеку начало его типа как бы реализовывать. Причем он понимает, что оно типа инстинктивно, то есть он понимает, что он не идеалист такого типа, который думает, что вот типа что сначала появился дискурс, потом люди типа такие подумали, ага, нужно сделать это, и начали трудиться. То есть он не такого типа, конечно, идеалист, это понятно, что он не столько глупый, но вот эта штука с тем, что все равно у него это отношение сначала возникает как бы как некоторое идеальное отношение, пусть бессознательное, инстинктивное, и понятно, что бессознательное даже в объективном смысле трактуют. Но только потом оно вливается именно в преобразование мира какое-то, ну, преобразование там, материала природы, оно кажется странным, как лично мне.
Я думаю, что он понимает, что, ну, он исходит, в общем-то, из реального факта наличия, ну, там, идеального, да, то есть, ну, идеальное есть, мышление есть, и в самой деятельности вот этот идеальный момент, он, ну, как бы он есть, он, ну, действительно ей предпосылается, да, там, вот то, что мы сейчас вспоминали про этих чертовых пчел. Вот. Но при этом он понимает, что это идеальное вывести больше ниоткуда, кроме как из ну, из чего-то другого. Вот эту специфическую форму идеального она должна откуда-то взяться. Поэтому он саму вот эту естественную предпосылку он начинает понимать как что-то, что содержит в себе момент идеальности. То есть чисто потому, что ему нужно вывести сам реальный факт откуда-то.
Ну, в целом, да, потому что если помнить начало вообще книжки, там вообще мне казалось, что он пишет вот об отражении, о рефлексии, как о вещи, которые существуют на самом деле. Ну, это как бы и в целом-то правда. То есть там отражение понятое, как именно то, что мир сам в себе отражается, он действительно существует как бы до человека и все такое. Вот. Но у него просто получается какой-то мистический, что ли, перенос на человека в этом плане. Поэтому довольно странно, что на самом деле при этом у него природа не является развивающейся. То есть получается, что как бы с одной стороны, вот то, что движет, что создает движущую силу развития, оно у него в природе вроде как существует, насколько я понимаю. Потому что, хотя это тоже чисто моя интерпретация, но вот когда он писал про отражение, там вот все эти вещи, про там даже сознание, оно не выглядело так, как будто он про человека так говорит. Ну, конечно, наверное, может, про Бога говорил, как бы, но тоже как-то совсем странно. Вот. А при этом всем, при том, что там мир сам в себе отражается, у него потом человек начинает вот воспроизводить эту форму, скажем так, отражение, сознательно ухватывать ее, буквально каким-то, магическим способом, то есть буквально, переносом, то есть, появляется человек, у него появляется сразу какое-то отношение уже, то есть, как будто оно там, заложено, даже как это объяснить. То есть, если там начинать как бы с труда, то как-то понятно, как человек может присваивать эту тот как бы отражение, которое есть в действительности, а если начинать вот как бы с естественной религии, то непонятно, короче. Ну, то есть, вот, с одной стороны, в общем, какая-то недооценка, что ли, самой природы, самого мира без человека, а с другой стороны, наоборот, переоценка в том смысле, что этот глупый типа мир такой, вот, он порождает нечто, которое прям, тут же начинает вот быть, обладает уже вот этой штукой с отношениями, там, с творчеством и так далее. То есть как-то вот перехода, короче, какого-то такого нет. Не знаю, как это объяснить, сложно формулировать.
Ну, в целом-то я даже не знаю. Ну, то есть, если смотреть на каждого отдельного человека, то действительно само появление человека уже есть установление некого отношения. Даже если это отношение само по себе носит естественный какой-то характер, и так далее. Просто что непонятно, почему тогда мы должны считать, что в целом всякий дух, всякое самосознание есть отношение. Ну, самосознание есть в любом случае отношение уже поскольку это есть самосознание, сознание чего-то другого. Ну, видимо, как-то так. Ну, в целом, мне, в принципе, понравилось, как вот он в этом разделе про художественную религию, как у него, как он ухватывает вот этот момент, в принципе, как происходит как происходит становление художественной формы сознания, да, там, искусства, типа, из непосредственной практики. То есть, там он идеалистически понимает практику и все-все-все, но в целом-то он достаточно верно ухватывает вот этот момент, когда и изображение божества, да, как утилитарная форма, в общем-то, эстетическая, но при этом совершенно как бы подчиненная уже религии, поскольку она, в принципе, уже нужна для того, чтобы эта религия существовала, и как дальше происходит вот это становление художественной формы, гимн, как уже не просто там, типа, как с каким-нибудь тотемом, да, который есть прежде всего некая природная вещь, хотя уже имеющая какие-то неприродные, отличные от природы свойства, а уже как ну, именно произведение искусства и дальше как культ, то есть типа как некая штука, которая все эти моменты в себе объединяет, то есть там и все эти изображения, и гимны, и все, что хочешь, то есть он уже ну, объединяет, доходит до какой-то развитой формы, и культ, он вроде как и там и религиозная история, но при этом она имеет там важное значение для становления самосознания как такового в разных моментах, там, типа, в художественном и в каком угодно.
А, там был, да, крутая фраза про то, что там, когда про празднество что-то, что типа, когда вот там они, типа, люди украшают там, типа, приносят жертву, украшают, типа, там, жилище, что, типа, они это делают в целом-то как бы для Бога, но на самом деле в целом и для себя, то есть, ну, опять-таки, вот этот момент того, что, по большому счету, человек поклоняется как бы сам себе во многом, то есть, просто не всегда, ну, осознавая, но в целом, то есть, религия не имеет такую форму чего-то внешнего в отношении к обществу, а вот именно очень органично, там, обществу в целом, тому, которое было тогда, и как бы оно во многом является таким средством развития, что ли, самого общества иногда. То есть, ну, типа, оно существует для самого общества, говоря вот так.
Ну да, то есть выходит, что религия — это не есть, ну, типа, какая-то теоретическая конструкция, а религия — это есть определенная форма практики. Ну, то есть для Гегеля это, понятно, будет практика, ну, типа, там, духовная, мыслительная, и практика духа и вообще. Но в целом он как бы видит то, что там религия — это, во-первых, там не случайная форма, что она вырастает из, в принципе, самосознания людей. Ну и в целом само это отчуждение приобретает именно необходимую форму, да, потому что без вот этого отчуждения невозможно установление какого-то внешнего отношения к чему-либо. То есть для того, ну, грубо говоря, для того, чтобы человек смог посмотреть на самого себя и там поклониться самому себе, это вот сам он должен отделиться в нечто внешнее для того, чтобы потом вернуться к самому себе. Ну, я вот так увидел вот этот момент. Правда, мы еще не дочитали там до абсолютно, ну, до религии откровения. Но я думаю, что примерно как-то так оно и произойдет. Потому что здесь мы видим разные формы того, что он называет овнешнение, да, а дальше, я думаю, мы уже будем разбираться с тем, как это присваивается человеком обратно. Так, ну что, какие еще у кого мысли есть? А то как-то вроде самый близкий к материализму и понятным вещам раздел, а он как-то совершенно не вызвал энтузиазма.
Ну, там, на самом деле, просто вот, когда начинается художественная религия, там уже сложно начинает понимать переходы между там всяким гимном, эпосом и прочим, просто потому что, если честно, не очень знаю, о чем Гегель говорит в том плане, что, ну, типа, как сказать-то, у меня слабое вообще представление о художественном искусстве тогдашнем, и как бы, ну, как бы представляешь такой эпос, но опять-таки, это очень такое размытое представление, размытое на всю историю человечества. А он-то, в принципе, наверное, говорит про какие-то конкретные формы, в принципе, античного искусства. Поэтому довольно сложненько переходы сами. То есть, как бы, по отдельности вроде понятно, а переходы не особо видны. А, ну и, кстати, вот обратил ли кто-то внимание, там Гегель опять про язык упоминал. Он упоминал это в гимне и упоминал в этом... Кажется, в мастере, я точно не помню. Сейчас я посмотрю. Кто-то понял, почему он там это упоминал?
Это вообще внимание не обратил, а что там было? Так расскажите, в чем там прикол? Я как-то вообще это упустил.
Ну, я вот понял, что вот эта штука Это в мастере, да, сначала это пишет о том, что вот как, собственно, типа, переход, ну, опять-таки, переход я сам не понял, я понял только как бы крайность. То есть, типа, когда человек просто обрабатывает, как бы, то есть сам даже момент не столько обработки какого-то материала, где интересно, я понимаю, а то, что это потом становится чем-то, ну, снова каким-то, грубо говоря, орудием. То есть снова становится чем-то для уже дальнейших действий. И здесь как бы вот эта вся магия и совершается в том плане, что если до этого там, ну, человек взял из камня, сделал там статую, грубо говоря, да, я не знаю, тотем какой-то и ну, просто сделал. А здесь еще сам вот это, еще остается вот эта вот, как сказать, поверхность в том смысле, что сколько я понимаю, все равно, несмотря на то, что, ну, как бы человек что-то обработал, все равно воспринимается как нечто чуждое на самом деле ему, потому что, ну, он всего лишь как бы вот внешней формой занимался, грубо говоря. А, видимо, я так понимаю, когда это становится составным его быта в некотором плане, то есть я так понимаю, здесь как раз имеется в виду, ну, те же штуки вот с религией, ну, как когда, допустим, там, не знаю, какие-то ритуалы или там темы, возможно, становятся именно средствами для каких-то, для принятия решений, там, для, ну, каких-то общественных событий, короче, то есть становится, ну, не просто штукой, которая где-то стоит, а прям становится вот реальной опорой для, типа, орудия, можно даже сказать, типа, вот, жизни человека. Вот. Ну и в гимне, я так понимаю, он поэтому его выделяет в этом более высокую ступень, что типа вот как бы этот, вера получает язык некоторый, который опять-таки становится как бы составной частью, что ли, не знаю, типа общественной жизни. Вот этот гимн, пафос сам по себе, который может там использоваться, ну, гимн же он может использоваться, не знаю, в каких-нибудь проведении каких-то мероприятий, в которых там, не знаю, не поднят дух народный, все такое, ну, что-то вот в таком. То есть, короче, схема, что когда, в общем, нечто созданное человеком начинает, как бы, от простого, как бы, объекта становиться некоторым средством. То есть как от цели переходит к средству, как бы говорят. То есть вот такая штука. Вот. Но я не уверен.
А мне что-то вот показалось, что из того, что ты прислал, из того, что ты сейчас тут рассказал, что здесь речь идет о форме и содержании, и как раз-таки о вот этом различии внутренней и внешней формы, которая существует, где идет, ну, как бы, где она соприкасается с некоторым содержанием, то есть, даже не знаю. Ну вот, например, тоже какая-то книга, язык, на котором она написана, это ж, ну, явно, что как бы там по содержанию там это Библия, к примеру, да, Священное Писание. А какой язык, с одной стороны, вроде бы как бы неважно, да, на каком она написана. И это к содержанию ничего не имеет общего. Но с другой стороны, вот это содержание, оно ж неразрывно с этой формой, через которую она передается, оно каким-то образом связано. И изменяя саму вот эту форму, можно как бы и само содержание точно так же изменить. Ну, я вот не знаю, какая-то у меня такая мысль.
Ну да, я тоже вот понял, что здесь как вот форма и содержание, и, потому что это тоже там в науке логики это было там же, где внутреннее и внешнее, и там вот этот переход внутреннего и внешнего, он в целом во многом связан с переходом формы, ну, с тем, как содержание и форма становятся тождественным. Но вот как это здесь применить, я что-то слабо пока понял, и не знаю, вот то, что ты описал, я так очень смутно понял, короче, не знаю, надо что-то еще мне что-то понять.
Ну, я так понимаю, просто сам язык здесь, видимо, еще рассматривается как то, что вот с одной стороны, да, он как бы принадлежит некоторому Ну, то есть он есть еще вроде как бы некоторое внешнее, да, совершенно безразличное к некоторому внутреннему содержанию, там, я не знаю, какого-то, возможно, там, я не знаю, индивида или о чем там речь была. Попробуй просто убрать этого индивида, ну и что останется с языком. То есть как бы сама по себе вот эта форма, она ну, не существенна, она, блин, не знаю даже.
Ну, этот панч про время еще примерно как у Августина, я не знаю. Это реально что-то очень сильно напоминает кого-то из этих ребят, с вами и Августина. А то, что время есть, и его сразу же нет, это все.
Так, что-то как-то всем максимально туго даются последние главы, но я могу вас обрадовать, что, в общем-то, следующее занятие, оно будет последним занятием по феноменологии духа. Вот, и нам надо будет успеть разобраться с религией откровения и абсолютным знанием. Вот, но в целом, как бы, я думаю, что можно, наверное, потихоньку переходить к итогам. Мне лично вот в этих главах понравилось то, ну, в общем, как Гегель пока еще только в логике, но показывает как раз тождество исторического и логического, то есть как история из хронологии превращается в логику истории и как, ну, сама логика, она есть, в общем-то, логика реального мира, который оттуда выводится. Просто что для Гегеля пока еще сам реальный мир – это есть чисто идеальная штука. Вот. Но в целом, по-моему, это очень прикольный момент, как у него начинает сходиться вот в этом понимании самосознания, как у него начинает сходиться вот это такое специфическое понимание истории, которое мы там наблюдали раньше, да, там и с просвещением, и с французской революцией, и со всем остальным. И, в общем-то, ну, наука логики, потому что, в общем-то, феноменология духа – это сама по себе, ее некоторые прям так и называют прямым текстом, предисловием к науке логики, без которого науку логики понять нельзя. Мы, конечно, поступили по-хитрому, вот, ну, по-моему, получилось прикольно. Вот. То есть сама по себе феноменология, да, вот она есть как бы единство вот этих двух моментов самосознания.
Маленькое замечание хотел сделать. Не помню, вроде бы мы не обсуждали, что глава, оно на немецком пишется как Herrschaft, Knechtschaft. То есть твое служение. Конечно, не сильно меняет, но, по-моему, служение, наверное, вернее будет, нет?
Ну, Knechtschaft, конечно, звучит похоже на то, что это служение, но это можно там понимать как там господство и подчинение вообще, и вообще выводить из этого какие-то фрейдистские мотивы.
Ну, тут, наверное, как всегда, великий и могучий немецкий язык, у которого много различных вот этих всяких слов, которые имеют там двойное, тройное, кучу значений. Как с тем же «Wert» у Маркса, которое у нас переводится просто как «стоимость», хотя оно и стоимость, и ценность в одном лице как бы.